Проект резолюции о современном политическом моменте. Полное собрание сочинений издания 5, том 34, страницы со 144 по 150. Проект резолюции о современном политическом моменте был подготовлен Лениным в связи с намечавшимся на 3-16 сентября пленумом Центрального комитета партии. Однако 3-16 сентября состоялся не пленум, а очередное заседание ЦК, на котором вопрос о современном политическом положении не обсуждался. В сохранившихся протоколах ЦК РСДРПБ за 1917 год нет указаний на обсуждение данного проекта резолюции в Центральном комитете. На основании резолюции о политическом положении, принятой 6-м съездом РСДРП большевиков, и применяя эту резолюцию к данному моменту, ЦК РСДРП в своем пленарном заседании устанавливает. Первое. За 2 месяца, с 3 июля по 3 сентября, ход классовой борьбы и развитие политических событий подвинули всю страну вперед вследствие неслыханной быстроты революции, настолько, насколько длинный ряд лет не мог бы подвинуть страны в мирное время без революции и без войны. Второе. Все очевиднее выясняется, что события 3-5 июля были переломным пунктом всей революции. Без правильной оценки этих событий невозможна правильная оценка ни задач пролетариата, ни быстроты развития революционных событий, зависящей не от нашей воли. Третье. Клеветы, с невероятным усердием распространявшиеся против большевиков буржуазии и брошенные ею в народные массы чрезвычайно широко, благодаря миллионам, вложенным в капиталистические газеты и издательства, эти клеветы разоблачаются все быстрее и все шире. Сначала рабочим массам в столице и в крупных городах, а затем и крестьянству, становится все очевиднее, что клеветы на большевиков есть одно из главных оружий помещиков и капиталистов в борьбе с защитниками интересов рабочих и беднейших крестьян, то есть большевиками. Страница 145. Четвертое. Восстание Корнилова, то есть генералов и офицеров, за которыми стоят помещики и капиталисты с партией кадетов, партией народной свободы во главе их. Это восстание пыталось прямо прикрыться повторением старой клеветы на большевиков и тем самым способствовало окончательному открытию глаз наиболее широких народных масс на истинное значение оклеветания буржуазией большевистской рабочей партии, партии истинных защитников бедноты. Пятое. Если бы наша партия отказалась от поддержки стихийно вспыхнувшего, вопреки нашим попыткам удержать его, движение масс 3-4 июля, то это было бы прямой и полной изменой пролетариату. Ибо массы пришли в движение, законно и справедливо возмущенные затягиванием империалистской, то есть захватной и грабительской, в интересах капиталистов ведущейся войны и бездействием правительства и советов против буржуазии, усиливающей и обостряющей разруху и голод. Шестое. Несмотря на все усилия буржуазии и правительства, несмотря на аресты сотен большевиков, захват их бумаг, документов, обыски в редакциях и прочее, несмотря на все это не удалось и никогда не удастся доказать ту клевету, будто наша партия ставила какую-нибудь иную цель движению 3-4 июля, кроме мирной и организованной демонстрации с лозунгом передачи всей власти в государстве советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Седьмое. Было бы ошибкой, если бы 3-4 июля большевики поставили своей задачей взятие власти, ибо большинство не только народа, но и рабочих не испытало еще тогда на деле контрреволюционной политики генералов в армии, помещиков в деревне, капиталистов в городе, политики, показавшей себя массам после 5 июля и порожденной соглашательством эсеров и меньшевиков с буржуазией. Но ни одна, ни центральная, ни местная организация нашей партии не только не выставляла ни письменно, ни устно лозунга захвата власти 3-4 июля, но и не ставила даже этого вопроса на обсуждение. Восьмое. Действительной ошибкой нашей партии в дни 3-4 июля, обнаруженной теперь событиями, было только то, что партия считала общенародное положение менее революционным, чем оно оказалось. Что партия считала еще возможным мирное развитие политических преобразований путем перемены политики советами, тогда как на самом деле меньшевики и эсеры настолько уже запутали и связали себя соглашательством с буржуазией, а буржуазия настолько стала контрреволюционна, что ни о каком мирном развитии не могло уже быть и речи. Но этого ошибочного взгляда, который подкреплялся только надеждой на то, что события не будут развиваться слишком быстро, этого ошибочного взгляда партия не могла изжить иначе, как участием в народном движении 3-4 июля с лозунгом «Вся власть советам», и с задачей придать движению мирный и организованный характер. Девятое. Историческое значение восстания Корнилова состоит именно в том, что оно с чрезвычайной силой открыло массам народа глаза на ту истину, которая была прикрыта и прикрывается до сих пор соглашательской фразой эсеров и меньшевиков. Именно помещики и буржуазия с партией КД во главе и стоящие на их стороне генералы и офицеры сорганизовались. Они готовы совершить и совершают самые неслыханные преступления, отдать Ригу, а затем и Петроград немцам, открыть им фронт, отдать под расстрел большевистские полки, начать мятеж, повести на столицу войска с дикой дивизией во главе и так далее. Все это ради того, чтобы захватить всю власть в руки буржуазии, чтобы укрепить власть помещиков в деревне, чтобы залить страну кровью рабочих и крестьян. Восстание Корнилова доказало для России то, что для всех стран доказала вся история. Именно что буржуазия предаст родину и пойдет на все преступления, лишь бы отстоять свою власть над народом и свои доходы. Десятое. Перед рабочими и крестьянами России нет абсолютно никакого выхода, кроме самой решительной борьбы и победы над помещиками и буржуазией, над партией КД, над генералами и офицерами, сочувствующими ей. А на такую борьбу и на такую победу может вести народ, то есть всех трудящихся, только городской рабочий класс, если в его руки перейдет вся государственная власть, если его поддержат беднейшие крестьяне. Страница 147. 11. События в русской революции, особенно после 6 мая и еще более после 3 июля, развиваются с такой невероятной быстротой вихря или урагана, что задачей партии никак не может быть ускорение их. Напротив, все усилия должны быть направлены на то, чтобы не отстать от событий и поспевать с нашей работой посильного уяснения рабочим и трудящимся перемен в положении и в ходе классовой борьбы. Именно такова главная задача партии теперь. Разъяснять массам, что положение страшно критическое, что всякое выступление может окончиться взрывом, что поэтому преждевременное восстание способно принести величайший вред». А вместе с тем критическое положение неизбежно подводит рабочий класс, и, может быть, с катастрофической быстротой, к тому, что он в силу поворота событий от него независящего окажется вынужденным вступить в решительный бой с контрреволюционной буржуазией и завоевать власть. 12. Восстание Корнилова вполне вскрыло тот факт, что армия, вся армия, ненавидит Ставку. Это должны были признать даже такие меньшевики-эсеры, которые месяцами усилий доказали свою ненависть к большевикам и свою защиту политики соглашения рабочих и крестьян с помещиками и буржуазией. Ненависть армии к Ставке не ослабеет, а усилится после того, как правительство Керенского ограничилось заменой Корнилова Алексеевым, оставив на месте Климбовского и других корниловских генералов, не делая ровно ничего серьезного для демократизации армии и удаления контрреволюционного командного состава. Алексеев. 1857-1918 годы. Генерал царской армии, ярый монархист и контрреволюционер. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года верховный главнокомандующий, затем был некоторое время начальником штаба верховного главнокомандующего Керенского. В период гражданской войны и иностранной военной интервенции против советской армии стоял во главе белогвардейской добровольческой армии, организованной на Северном Кавказе. Климбовский. 1860-1921 годы. Генерал царской армии. С мая 1917 года главнокомандующий Северного фронта. Активный участник Корниловского мятежа. После Октябрьской социалистической революции служил в Красной армии. Страница 148-я. Советы, которые терпят и поддерживают эту слабую, колеблющуюся, беспринципную политику Керенского, советы, которые упустили еще один момент мирно взять всю власть в момент ликвидации восстания Корнилова, эти советы становятся виновными не только в соглашательстве, но уже в преступном соглашательстве. Армия, ненавидящая Ставку и не желающая вести войны, на захватный характер которой ей открылись глаза, неизбежно осуждена на новые катастрофы. 13. Рабочий класс, когда он завоюет власть, один только сможет повести политику мира не на словах, как ее ведут меньшевики и эсеры на деле, поддерживающие буржуазию ее тайные договоры, а на деле. Именно. Он немедленно и при каком угодно военном положении, даже если корниловские генералы, сдав Ригу, сдадут и Петроград, предложат всем народам открытые, точные, ясные, справедливые условия мира. Рабочий класс может сделать это от имени всего народа, ибо подавляющее большинство рабочих и крестьян России высказалось против теперешней захватной войны и за мир на справедливых условиях, без аннексий, захватов и без контрибуций. Эсеры и меньшевики обманывают сами себя и обманывают народ, месяцами разговаривая о таком мире. Рабочий класс, завоевав власть, не теряя ни одного дня, предложит его всем. Капиталисты всех стран с таким трудом сдерживают растущую повсюду рабочую революцию против войны, что если русская революция от бессильных и жалких воздыханий насчет мира перейдет к прямому предложению его вместе с соглашением и разрывом тайных договоров и так далее, то 99 шансов из 100, что мир наступит быстро, что капиталисты не смогут помешать миру. А если осуществится наименее вероятный случай, что капиталисты отвергнут, вопреки воле своих народов, условия мира русского рабочего правительства, то революция в Европе приблизится во сто раз ближе, а армия наших рабочих и крестьян выберет себе не ненавидимых, а уважаемых начальников и полководцев, убедится в справедливости войны после того, как мир предложен, тайные договоры порваны, союз с помещиками и буржуазией прекращен, земля вся передана крестьянам. Только тогда война станет справедливой войной со стороны России. Только такую войну поведут рабочие и крестьяне не из-под палки, а добровольно. И такая война еще более приблизит неизбежную рабочую революцию в передовых странах. Страница 149. 14. Рабочий класс, когда он завоюет власть, один только сможет обеспечить немедленный переход всех помещичьих земель безвозмездно к крестьянам. Откладывать этого нельзя. Учредительное собрание узаконит это, но в оттяжках его крестьяне не виноваты. Крестьяне каждый день все более убеждаются в том, что путем соглашения с помещиками и капиталистами нельзя получить землю. Землю можно добыть только при беззаветном, братском союзе беднейших крестьян с рабочими. Уход Чернова из правительства, после того, как Чернов месяцами пытался отстоять интересы крестьян путем уступок и уступочек кадетам-помещикам, и все попытки кончились крахом, этот уход особенно наглядно обнаружил безнадежность политики соглашательства. А крестьянство на местах видит и знает, чувствует и осязает, как после 5 июля обнаглели помещики в деревнях и как необходимо обуздать и обезвредить их. 15. Рабочий класс, когда он завоюет власть, один только сможет положить конец разрухе и грозящему голоду. Правительство с 6 мая обещает контроль и контроль, но оно не сделало и не могло сделать ничего, ибо капиталисты и помещики срывали всю работу. Безработица растет, голод надвигается, деньги падают в цене. Уход Пешехонова после удвоения твердых цен еще более усилит кризис, и опять-таки доказывает всю слабость и бессилие правительства. Только рабочий контроль за производством и распределением может спасти дело. Только рабочее правительство обуздает капиталистов, вызовет геройскую поддержку усилий власти всеми трудящимися, установит порядок и правильный обмен хлеба на продукты. Страница 150. 16. Доверие крестьянской бедноты к городскому рабочему классу, подорванное на время клеветами буржуазии и надеждами на политику соглашательства, восстановляется особенно после того, как аресты в деревнях и всяческие преследования трудящихся после 5 июля, а затем Корниловское восстание открыли глаза народу. Одним из признаков потери народом веры в соглашение с капиталистами является то, что в двух главных партиях, эсеров и меньшевиков, которые эту политику соглашений ввели и провели до конца, все растет, особенно после 5 июля, недовольство изнутри этих партий, борьба против соглашательства, оппозиция, достигшая около 2/5, 40% на последнем совете партии социалистов-революционеров и съезде партии меньшевиков. 17. Весь ход событий, все экономические и политические условия, все происшествия в армии подготавливают все быстрее и быстрее успех завоевания власти рабочим классом, который даст мир, хлеб, свободу, который ускорит победу революции пролетариата и в других странах. Написано не позднее 3-16 сентября 1917 года. Впервые напечатано в 1925 году в Ленинском сборнике 4-м. Печатается по рукописи.